Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей студии Владимир Милов, лидер партии «Демократический выбор», политолог Михаил Виноградов, фонд «Петербургская политика». С нами по скайпу депутат Законодательного собрания Псковщины Лев Шлосберг, представитель партии «Яблоко». С нами должен быть Сергей Сорокин, журналист из Сыктывкара. И, наконец, географ, профессор Наталья Зубаревич. И, собственно, поговорить мы должны для начала о том, что произошло в Республике Коми, о деле главы Республики Гайзера, который арестован практически со всем республиканским руководством, обвинение в создании организованной преступной группы. Такого еще не было действительно в истории современной путинской России, когда и спикер законодательного собрания, и заместитель главы правительства, и большая группа высокопоставленных чиновников выводятся в Москву, арестовываются, им предъявляются обвинения и в мошенничестве, и в создании вот этой ОПГ, и всего прочего. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, и плюс 7 903 743 2801, это у нас телефон для ваших смс-сообщений. Ну, я думаю, что надо начать наш разговор с, собственно, с того эффекта, который произвела эта акция Следственного комитета, по всей видимости, по материалам ФСБ. Владимир, как вы политическое звучание этого события оцениваете? Вот, говорят, знаете, борьба с коррупцией.
Я, вопреки большинству комментаторов, вот реально большого политического содержания в этом не вижу, потому что все-таки Гайзер не был заметной политической фигурой. Ну, там вот регионально в Коми он, естественно, был таким номинальным лидером, но даже там у него была репутация технократа, человека, который не играл в какую-то там большую политику и так далее. Поэтому вот очень многие там говорят о сигналах, которые эти посланы, но мне кажется, что в нынешней системе очень сложно вот для человека, не являющегося знаковым, вот какие-то другие сигналы увидеть, кроме того, что вот все эти несчастные технари и трудяги, которые работают на путинскую систему, они сейчас затряслись, им сказали, что типа, ребят, вот мы своих воров сдавать не будем, а вот сажать мы будем вас, которые на нас пашут, обеспечивают там результаты «Единой России» и так далее. Да? То есть вот если говорить о реальных практических сигналах, то сигнал очень странный. Я думаю, что в принципе это стимул побежать скорее для многих людей, которые пока лояльны системе. Мне кажется, здесь, как и часто бывало во многих других историях, скорее всего, я уже высказывался на эту тему, здесь есть какая-то практическая составляющая, а вовсе не намерение послать такой политический сигнал.
Ну, мы поговорим еще о практической составляющей. С нами сейчас Сергей Сорокин, журналист из Сыктывкара. Добрый вечер. И я хотел спросить, собственно, вот об этом ошеломляющем, наверное, эффекте на местную публику. Как у вас-то там все происходит? Кто, как говорится, в лавке остался?
Здравствуйте. Ну, на хозяйстве у нас остался председатель правительства Владимир Токмаков. Вот, он не исполняет обязанности главы, потому что по нашей Конституции исполнять обязанности главы в случае отпуска, болезни или каких-нибудь других обстоятельств должен заместитель. Но заместитель Чернов, он тоже, значит, этому делу фигурант. Вот, а сегодня Владимир Токмаков провел совещание с министрами, провел совещание с муниципальными, значит, с главами муниципалитетов, выступил перед журналистами, сказал, что все под контролем и так далее, и так далее. Вот, на самом деле, значит, республика выжидает, республика в шоке. Это, естественно, шоковое событие, оно произвело на всех неизгладимое впечатление. Вот. Никто, так сказать, из заметных политических деятелей, которые остались в нашей республике, значит, ясно свою позицию пока не высказал.
Ну, мы еще поговорим тогда о ваших деталях. Я думаю, что мы обратимся к Наталье Зубаревич. Наталья Васильевна, добрый вечер. И хотел бы вас спросить, собственно, а в каком состоянии сейчас находится вот этот регион Коми? Может быть, там, кроме каких-то коррупционных, были еще дополнительные обстоятельства, что дела идут так плохо, что надо всех убирать?
Да ничего подобного. Добрый вечер. Коми в абсолютно штатном состоянии, социально-экономическом, ну и почти в штатном, бюджетном. Это все-таки регион, который действительно больше денег отдает в федеральный бюджет, чем оставляет себе. В 2014 году 55% всех собранных налогов на территории ушло в федеральный бюджет. Но сам-то бюджет Коми невелик, и тут соблазна нет. Ну, 60-65 миллиардов рублей, ну, это как-то не те цифры. Если брать уровень дотационности, он низкодотационный, 11%. У него есть проблема. У него проблема дефицита бюджета. В 2014 году дефицит был 16%. Это значит, что не бьются расходы с доходами. И это было второе место в России, но почему тогда не тронули Мурманскую область, у которой первое. А в этом году аж 22%. Дефицит — это много. Но, пардон, это пятое место. Тогда надо сажать Магадан, у которого 33% дефицит. Долг, ну, великоват, но на фоне других регионов вполне себе терпимый. 53% к собственным доходам. У нас есть 4 региона, где свыше 100% к собственным доходам. И что-то Мордовию и Чукотку не сажают. И что меня смущает немножко в бюджетах, я могу сказать две вещи. Феноменальный рост в этом полугодии расходов на ЖКХ – это достаточно коррупционная штука, но тогда, пардон, еще у 10 регионов они были еще больше, эти темпы роста. Почему-то не тронули. И второй, при том, что сокращают расходы на образование, так делает еще 25 регионов, довольно заметно повысили на здравоохранение, там ведь и все лекарственные вещи и прочие. Но, извините, еще один регион сделал так же. Вывод. По бюджетам, кроме несколько обостренной проблемы дефицита, ничего. По социально-экономическому развитию только один провал. Инвестиции рухнули в 2013 году на треть, также лежали в 2014. И в первой половине 2015 рухнули еще на треть. Простите, но бюджет не основной инвестор. Это вопрос к нефтяным компаниям. Они там главные. И к меньшей гораздо степени к угольщикам. По торговле спад сильный, но чуть сильнее среднероссийского. Доходы населения минимальный спад. Это просто подарок. Пока что у других хуже. Промышленность добывающая в плюсе. Обрабатывающая, да, рухнула на 10%. Это в основном лес. Ну, так у многих. И безработица сократилась. Зимой она была больше 7, сейчас меньше 6. Тишина.
Наталья Васильевна, останьтесь с нами еще ненадолго. У меня будет к вам один вопрос. Сейчас я к Михаилу Виноградову тогда обращусь. Михаил, вот все-таки политологически как-то это выглядит очень... Ну, не то чтобы странно, но, может быть, обидно для тех людей, которые сейчас вот оказались за решеткой. Смотрите, они же верно служили нынешней власти. В прошлом году за арестованного губернатора, которого, естественно, поддержал президент Путин, проголосовало, если я не ошибаюсь, 79% жителей Коми. А в этом году, вот только что, за возглавляемый им список партии «Единая Россия» проголосовали 58%. Ну, вот они работали, и вдруг такое какое-то странное дело. Там часы какие-то вытаскивают, еще что-то. И не очень все это пока убедительно.
Ну, даже если сигнал не посылался, он так или иначе считывается сегодня элитами. Первый сигнал – это ослабление губернаторского корпуса. А второй сигнал – это то, что если ты ведешь себя как средний регион, не экономический, это регион, это на десятки, наверное, таких сырьевых регионов России вообще не так много, да? То есть стараешься не быть незаметным, чтобы тебя не расстраивать там своими нехорошими, неплохими новостями, и тебя просто нет в повестке, там, да, так что тебя не заметят. Это не спасает. До недавних пор все-таки это спасало. Там, да? Я думаю, что часть элит, наверное, будет присматриваться к тому, что и Сахалин, и Коми все-таки регионы были такие по нынешнее время справные в плане того, что в экономике, особенно в условиях экономического кризиса, были ориентированы на экспорт сырья и существовали довольно неплохо. И, наверное, элиты попытаются прочитать этот сигнал, особенно если будут искать объяснение тому, что почему их самих не тронут, что трогают и борются скорее за регионы, которые не так сильно просели под экономическим кризисом. Но, возможно, пока что. В этом есть, конечно, как элемент случайности, потому что копали правоохранители во многих регионах, не знаю, в Новгороде арестовывали вице-губернаторов, в Челябинске, еще где-то там, да, и в Коми не секрет, что правоохранители работали последний год-два и по муниципалам, и по окружению руководителей республики, но все-таки это казалось, что, так сказать, более-менее активность была среднероссийской примерно. Поэтому, наверное, вопрос, которым, так сказать, мучают себя элиты, там все-таки папка Коми случайно оказалась наверху среди многочисленных папок, которые действительно есть. Как по Сахарину многие считают. считали, что это был элемент случайности, потому что Хорошавина, в принципе, ну, никому особенно не было жалко, у него не было каких-то мощных покровителей. Газер,
вот и у Газера Газер,
ну, тоже... Нет, Газер, конечно, был посильнее, там, да, Хорошавина, но все равно, наверное, сказать, не самым таким влиятельным. То есть случайность, такая спортлото с этими папками, вот, или есть какая-то адресная история, адресованная действительно довольно успешному региону.
Да, я Сергея еще хотел бы тогда спросить. Сергей, вот действительно здесь упомянули о том, что это не первые там у вас в Коми, так сказать, посадки, да. Насколько я помню, там главу администрации Сыктывкара, значит, сейчас, кажется, судят, и, по-моему, еще мэры какие-то попадали. Что у вас, напомните, происходило?
Ну да, у нас по инициативе, в основном, я считаю, прокуратуры, прокурор, он достаточно независимый человек, то есть был поставлен на эту должность. А, значит, так сказать, без помощи наших чиновников, он для себя, я так понял, я смотрел, как он работал в других областях, в той же Новгородской области, он для себя поставил, что на муниципальном уровне он может, так сказать, проявлять свою волю, значит, призывать людей к закону. И да, он занимается, вот занимался, по крайней мере, вот последние там 3-4 года тем, что выявлял нарушение закона у глав муниципалитетов, и 7 или 8, или даже больше глав муниципалитетов у нас получили реальные сроки. А Зенищева, да, дело Зенищева, мэра Сыктывкара сейчас слушается, начались прения, и, возможно, скоро будет приговор.
А в чем его обвиняют, если не секрет?
Его обвиняют по нескольким фактам, а там и злоупотребление служебным положением, и, грубо говоря, взятки. Вот. И, в частности, очень интересный момент. В материалах следствия он показывал, когда его задержали вот в первые дни, что, значит, одну из взяток он передал заместителю главы республики Алексею Чернову. А, значит, сейчас время суда, он отказался от этого, сказал, что на него было давление следователей. Но в связи с тем, что вот сейчас произошло, я думаю, что он может еще изменить свою позицию.
Понятно. В общем, интересная такая картина. И я тогда еще раз к Наталье Зубаревичу обращусь. Наталья Васильевна, а вот все-таки каково там положение вот с этими вкусными отраслями? То, что вы говорите, сырьевые, нефть, нефтяники, вот они влиятельны. Что там происходит, на ваш взгляд?
Пункт первый. Не смешивайте Сахалин и Коми. Это гигантская разница. У Сахалина сейчас за полгода 186 миллиардов доходов. У Коми 30 с небольшим. Сравнили. В Сахалине шел Клондайк. Его надо было изъять. Его изъяли, посадили правильного человека. И сейчас на эти деньги федеральные программы по Курилам реализуют. Все путем. Там проблемы коррупции, конечно, да, возможно. Но все остальное это... Про деньги в бюджет.
А у Коми тоже Коми... можно что-то изъять?
Да, Коми копейки на фоне Сахалина. Слушайте, ну у них годовой бюджет 30 с небольшим миллиардов, а у Сахалина сейчас за полгода 186. Поэтому это не вопрос про бюджет. Тут может быть сочетание нескольких слабых факторов. И я не понимаю, почему так решительно говорят о влиянии крупных компаний, сидящих в регионе. Во-первых, большинство из них сидит там давным-давно. «Лукойл» переделил собственность в начале 2000-х. «Северсталь» туда пришла тоже 15 лет назад. «Тоталь» там тихо, мирно сидит. У «Роснефти» только по границе с немцами какие-то интересы. Там все, у Пейпамунди тоже собственность иностранная давно. Там все как бы отстроено, раз. Потом крупная нефтянка никогда уже последние лет 10 не решает своих проблем на региональном уровне. Они ходят на федеральный. Губернаторы потеряли, в общем, ресурсы и возможность влиять на это. Правило двух ключей отменено, лицензии все на федеральном уровне, но экологии бодают, но это всегда договариваются. Поэтому я считаю, что здесь некоторое сочетание слабых факторов, от, допустим, очень принципиального прокурора до чьих-то интересов наверху, и плюс, я полагаю, что губернаторы, они просто стояли первыми на линейке под раздачу. Вот как бы вы ни отбрасывали политику, политические факторы. Я считаю, что Хорошавин был первый пример, хотя там уши интересов торчали очень сильно. А Гайзер – это из колоды вынутый второй пример, потому что компромат есть на очень многих губернаторов. Региональным начальникам показали, что следующими отвечать за ухудшение состояния экономики и социалки будут они.
Да, это, в общем, убедительно. К Владимиру Милову еще тогда вопрос. Вот прозвучала фраза, что все там отстроено. Но если оно там все отстроено, значит, могут быть лица или организации, заинтересованные в том, чтобы все перестроить. И там уже бывало на наших
глазах. Смотрите, я считаю, что Наталья Зубаревич просто не права в данной ситуации. У меня как раз нефтяная версия основная. Потому что я не вижу никакого политического объяснения убедительного. И вот за там, полчаса нашего разговора, на мой взгляд, оно тоже не прозвучало. А вот по нефти ситуация абсолютно идентичная с Сахалином, очень похожая. Там есть Роснефть, которая имеет большие интересы к каким-то новым проектам в регионе, к новым участкам, и она пытается получить доступ к инфраструктуре. Вот я был абсолютно убежден в нефтяной версии ареста Хорошавина полгода назад, и мне кажется, это подтверждается, потому что буквально три недели тому назад Роснефть впервые выиграла Сахалинский суд. У них очень серьезный вопрос по доступу к газпромовской трубе, которая идет с севера на юг острова. Без этого доступа Роснефть не может там построить завод СПГ. И вот они за год проиграли там кучу сахалинских судов. Как только сменился губернатор, они суд выиграли. В чем особенность Коми? Это надо понимать. Причем там, кстати, и в Коми, и в Сахалине, они оба входят примерно в десятку нефтедобывающих регионов. Там одинаковый объем добывается, там 14-15 миллионов тонн в год. Так вот, собственно говоря, в Коми Лукойл, как он давно, с 90-х, заходил в этот регион, контролирует там примерно 70% добычи, он контролирует там всю же магистральную инфраструктуру по транспорту нефти до транснефтевской трубы. Причем он, по сути, добился присвоения ей статуса промысловой инфраструктуры, которая не регулируется на федеральном уровне, так же, как транснефть. Из-за этого у них был конфликт. Помните, когда несколько лет назад Башнефть выиграла конкурс на месторождение Требса и Титова, которые тоже в этом регионе находятся, да? Ну, чуть выше, да, в Ненецком округе, но это все идет, должно идти в магистралку по вот этой самой трубе. Лукойл сразу дал им понять, что он отказывает им в доступе до такой степени, что они вынуждены были создать с ним СП и отдать Лукойлу четверть акций. Башнефть отдала четверть акций в Требса и Титова. Да? То есть вот этот вот абсолютно местечковый, не подчиняющийся федеральной власти контроль над магистральной инфраструктурой в Коми, он очень сильно ограничивает все те компании, которые пытаются получить там новые участки, развивать свой бизнес, и в том числе и Роснефти, которые вот с северной нефтью свободны. И добывает там, ну, условно говоря, примерно треть нефти в регионе. И имеет еще интерес в участках в Ненецком округе, который, по сути, продолжение вот этого инфраструктурного угла.
То есть Сечин мог построить такую коалицию за равный доступ.
Я считаю, это абсолютно правдоподобная версия. Более того, она абсолютно повторяет сахалинский сценарий. Они хотели доступа к трубе. Они, видимо, решили, что им мешают региональные власти. Убрали губернатора. Сейчас пошли после этого подвижки в этом вопросе на Сахалине. Абсолютно похожая история. Не вижу, почему эту версию сбрасывают со счетов. Более того, если мы вспомним год назад, что было с Евтушенковым, которым Сечин тоже имел интерес к Башнефти, да?
Но то Башнефть вот мы видим, теперь в других руках.
Да, потому что Роснефть вдруг надорвалась на санкциях и не может уже ее поглотить, и Башнефть зависла в этом чистилище. Но мы знаем, откуда это все шло. Все три кейса касаются регионов, входящих в топ-10 добывающих в России. Во всех трех кейсах действует Следственный комитет абсолютно одинаковым образом, и везде есть у Сечина конкретные нефтяные интересы. Ну, вы знаете, я вот не верю в случайные совпадения в таких ситуациях.
Я, кстати, может быть, добавлю, там я пока не имею однозначного отношения к версии Владимира, но на самом деле был еще один регион, где интересантов, одним из интересантов была Роснефть, и где губернатор уходил очень по-жесткому, это Ненецкий автономный округ, Алексей Баринов.
Да, совершенно точно.
Да, там тоже сажали, кстати говоря, был конфликт, это я помню. У нас давно на линии Лев Шлосберг, так сказать, взгляд со стороны из Псковской области, депутат Псковского собрания депутатов, извините за тавтологию, но такое название. Лев Маркович, у меня к вам такой сравнительный вопрос. Вот смотрите, здесь история Сыктывкаре. Сажают, ну, по крайней мере, берут под арест губернатора, который, как утверждается, создал вот эту преступную группировку и украл то ли миллиард, то ли два, то ли три, мы еще не знаем. Ну, наверное, начнут рассказывать, сколько он там увел. В вашем регионе происходит другая история. весьма убедительно публично разные фигуры доказывают, что губернатор Псковской области Андрей Турчак был или мог быть заказчиком серьезного преступления, покушения на убийство журналиста Олега Кашина. Тем не менее, значит, Турчак на свободе даже не допрошен. Организатор этого преступления, значит, выпущен под подписку о невыезде. Ну, сидят исполнители. Вот такая интересная картина. И получается так, что если тащат из бюджета, то могут губернатора и посадить. А если совершается такое преступление то ли из личной мести, то ли с политическим душком, то он может дальше руководить регионом. Так что ли?
Михаил, я думаю, что на самом деле вопрос в сборе процессуально приемлемых доказательств. Те доказательства, которые были опубликованы, это свидетельства исполнителей, часть из которых, насколько я понимаю, законным порядком еще до сих пор не приобщена к материалам дела. И все ждут публикации главной аудиозаписи, там, где в одном из московских ресторанов организатор преступления, исполнитель преступления и, возможно, заказчик преступления обсуждают способы преступления. Если эта запись появится, и если голос заказчика будет идентифицирован точно, то дальше встанет вопрос только о времени принятия решения. Если такая публикация состоится, то я не вижу других вариантов, кроме как принятия решения о проведении допроса и всех следующих за ним действий. Я так понимаю, что за эту запись сейчас идет борьба, если не сказать война. Я думаю, что всем тем людям, кто причастен к этому преступлению, особенно исполнители, особенно родственники исполнителей, в частности супруга одного из исполнителей, им сейчас угрожает смертельная опасность. На мой взгляд, в отношении этих людей нужно задействовать программу защиты свидетелей и просто беречь их, как зеницу ока. Совершенно очевидно, что произошло радикальное ухудшение следственного подхода к делу, потому что замена следователя, который все раскрыл и готов был принять все необходимые решения для допроса Андрея Турчака и, возможно, последующих за этим действий, отдела отстранили, и появился человек, который первым своим процессуальным действием выпускает из заключения организатора преступления, через которого, собственно говоря, следствие и должно было получить информацию о заказчике. Поэтому здесь, я полагаю, идет война разных башен, разных группировок. Турчак и его люди борются за спасение вот этого далеко не рядового Андрея Турчака. Люди, которые под гарантией тогдашнего президента Медведева, а ныне премьер-министра, взялись выполнять его честное слово о полном всестороннем, невзирая на лица расследования, пытались и в какой-то части еще пытаются довести дело до полной ясности и вынесения всех необходимых процессуальных решений. Я думаю, что эта война не имеет отношения к бизнесу абсолютно. Все, что я смог видеть, возможно, я не все видел, касающегося возможного интереса к холдингу «Ленинец» каких-то персон, выглядит абсолютно неубедительно. В этом контексте этот холдинг никому не нужен, со всем его персональным содержимым. Это совершенно другой сюжет. Он в принципе другой, потому что все началось на виду всей страны, только никто не мог подумать, и сам Олег Кашин не мог подумать, что за этой репликой, про известно какого Турчака, может последовать покушение на убийство и все, что после этого случилось. Я думаю, что сейчас идет речь исключительно о политической воле, и я предполагаю, что это должна быть не воля Медведева, уже не обладающего рычагами контроля за силовыми структурами, это может быть только воля действующего президента и его личное персональное решение. Вот ничего пока не говорит о том, что это личное персональное решение может быть принято. Пока что никаких признаков нет. Кроме одного. Когда господин Песков сообщил, что в курсе об этом деле, это, скорее всего, означает, что и Путин тоже в курсе об этом деле. Песков просто так сюжет не упоминает. Но мы же не знаем, в каком контексте этот сюжет подается. Уровень информационного обеспечения Путина, я думаю, что все это понимают, является достаточно специфическим. Есть каналы, по которым ему поставляется информация, в том числе и устраивающая его. Есть каналы независимой информации, которые давно перекрыты. Поэтому что сейчас Путин знает о деле Кашина и Турчака, это большой вопрос.
Да, ну и вот есть такая версия, что не слишком влиятельного Вячеслава Гайзера вот так шумно взяли с целой группой товарищей, чтобы как раз прикрыть публично обвиняемых в совершении тяжких преступлений, имеющих большой вес глав Чечни и Псковской области. Ну, один, понятно, почему там на Кавказе стабильность, а второй просто входит в круг, скажем, не друзей Кремля, но, по крайней мере, его отец был близок с Владимиром Путиным.
Есть такой термин «дети друзей Кремля». Знаете, я бы не сказал, что арест господина Гайзера и его группы – это безопасное или даже прикрывающее Тручака событие. Это не так. В числе арестованных бывший сенатор от Коми и бывший сотрудник Рудинга Ленинец 2001 по 2007 год Евгений Самойлов. Этот человек непосредственно общался с Тручаком и его людьми. Более того, насколько мне не изменяет память, он бывал в Псковской области. И нужно отметить, что та компания полунефтяная, полубензина поставляющая, которая покусилась и воспользовалась бюджетными деньгами Республики Коми, она была зарегистрирована в Петербурге по тому же юридическому адресу, что и холдинг Ленинс. То есть она просто сидела по юридическому адресу этой группы компаний. Я не вижу в этом действии попытку обезопасить Тручка. Я вижу новый сюжет, который до минувших выходных вообще никак не освещался. Это о том, что деятельность той группы, которая, скажем так, находится в процессе раскрытия в Коми, может быть связана с Ленинцем и другими коммерческими структурами, которые там же базировались, и через вполне конкретных людей, аффилированных лиц, эта зависимость может выйти и на Тручака, как на старшего, так и младшего. Поэтому версия о том, что взяли одного, чтобы отвлечь внимание от другого, не выглядит убедительной, кроме того, что гипотетически так могло быть, но, извините, там есть господин Самойлов, и это человек, непосредственно связанный с Тручаками.
Да, видимо, причудливо тасуется колода. Михаил.
Ну, на самом деле, если Наталья Зубаревич на связи, мне кажется, подтвердила бы несопоставимость, конечно, экономической регионов Коми и Псковской области. Все-таки мы можем по-разному оценивать состояние
существующей системы. Я не уверен, что мы должны, Михаил, через экономику смотреть. Почему? Потому что иногда какой-то маленький человек, но вхожий вот туда, в эти царские чертоги, он гораздо влиятельнее, чем какой-нибудь страшно богатый олигарх, как называемый Евтушенков, ведь никто не мог поверить, что Евтушенкова возьмут и там под домашний арест посадят, отберут значительный кусок бизнеса, и все это случится в очень быстрые сроки. Еще, он еще скажет спасибо, что вы меня ограбили, что все хорошо.
Я исхожу из того, что первые лица страны в целом исходят из того, что решать проблемы относительно второстепенного по общероссийским меркам региона Псковской области не стоит, рискуя дестабилизации, по крайней мере, управленческой в столь значимом регионе, как Коми. Возможно, я своей презумпцией ошибаюсь, но, на мой взгляд, пока при всей критичности оценок, которые подчас есть о состоянии госаппарата в России сегодня, все-таки эти регионы воспринимаются как неравнозначные и несопоставимые.
Владимир, а почему все-таки Турчак при таких серьезных обвинениях жив-здоров и там какой-то Довлатов фест проводит, да, хотя, конечно, часть приличных людей туда не поехала, вот, несмотря на материальные потери, и он их благодарил за то, что они внешние силы не поддались этим внешним силам, те, кто приехал. Да?
Потому что в Коми тихий такой товарищ попал. Потому что в Пскове нефти нет. Вот я не знаю, я извиняюсь, что возвращаю вас к сермяжной версии, да, но вот мне кажется, если машина вот ехала по шоссе и сбила корову, да, то не надо копаться там у нее в аккумуляторе и смотреть, а что ж у нас с машиной, это было не так. Вот причина, она лежит, вот, на мой взгляд, перед нами. Да? Вот, и в этом смысле... Поэтому Сахалин их интересует, поэтому их интересует Башнефть, поэтому их интересует Ненецкий, поэтому их интересует Коми. Да? Псков, Сечина не интересует. Вот ответ простой. А что касается там, отвести внимание от Турчака, мое ощущение по всему этому делу об избиении Кашина и там, вероятной причастности Турчака, что во власти оценивают это так, что единственная тема, кого это волнует сейчас, это либеральная интеллигенция, что надо посмотреть, высокая вероятность, что она пошумит и успокоится и переключит свое внимание куда-то еще. Вот надо дать этому отстояться и пока своего давнего вернего питерского соратника не сдавать. Да?
Одного из основателей, кстати, молодой гвардии.
Я не исключаю, что... Ну, там ключевой человек его папа. он, ведь этот Турчак, Кашин правильно назвал его эпитетом, за которого, собственно, все и случилось, он никому не нужен, сам все этот губернатор, да. Вот папа — это другое дело, папа его действительно влиятельный человек, и из-за этого его пока трогать не будут, может быть, потом, если общественный резонанс этой истории превысит какой-то порог.
То есть
порог,
Путин, да? Не любит под давлением.
Я убежден, что история с Коми вообще никак с этим не связана, но это каким-то рикошетом пересеклось через вот этого мужика, который с Ленинцем там был связан, но это скорее совершенно два разных сюжета.
Но в целом из этого кейса все губернаторы выходят ослабленными, в том числе и Турчак.
Да. Я Сергея Сорокина тогда в Сыктывкаре еще спрошу. Сергей, а правильно ли я понял вот эту схему хищений? Вот некий фонд поддержки инвестиционных проектов, он создавал разные там конторы с разными названиями, да, вместе с госпредприятиями, потом туда заходил какой-то офшор, туда закачивались госсредства, потом государство уходило, и все это доставалось нужным людям где-то там в их структуре на Кипре. И, по-моему, у вас пресса там в Коме даже об этом писала где-то года два назад. Кажется, то ли газета «Красное знамя», это смешно, кстати, звучит, независимая газета «Красное знамя», по-моему, называется, да?
Да-да, это я писал.
Я вас поздравляю.
Да, была серия материалов. Если вы мне дадите две минуты, я вам объясню основную, так сказать, схему хищения. Да, действительно, был в 2007 году создан фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми с руководителем Кудиновым, вот фигурантом по этому уголовному делу, один из фигурантов, который, в свою очередь, являлся очень близким человеком бизнесмена Александра Зарубина. Который
это бывший муж Лолиты. Вот, для слушателей поясняю, это важно.
Да, и который, насколько я понимаю, всю эту схему и изобрел. Вот, и, значит, этому фонду были переданы в управление акции десятков госпредприятий республики, часть из которых была весьма доходной. Затем власти Коми закачивают в этот фонд миллиарды бюджетных денег, а фонд перенаправляет их в качестве финпомощи, значит, в виде дешевых кредитов, в качестве финпомощи в эти вот доходные госпредприятия. Затем, следующий пункт, госпредприятия акционируются со 100%, так сказать, участием государства и объединяются путем передачи и обмена акций с некими частными фирмами, учрежденными в различных офшорах. И вот как венец всему этому, результатом схемы является то, что дивиденды этих доходных и уже бывших госпредприятий, а это сотни и сотни миллионов рублей, идут не на развитие предприятий, не в бюджет, а направляются в указанные офшоры. Вот это основная схема воровства бюджетных денег, которая осуществлялась с подачи Зарубина и при участии чиновников Республики Коми.
Талантливые люди. А что насчет того, что 10 лет, так сказать, воровство было, указывают на 2006 год, как на начало этого славного процесса?
Да нет, почему 2006 год? И раньше воровство было, и сейчас воровство. Вот. Причем это вот одна из схем, да, такая вот финансовая такая схема, финансово-экономическая. А сплошь и рядом и до 2006 года и после были, так сказать, банальные откаты, да, за получение подрядов на финансовые емкие строительные объекты и дороги. Вот, значит, был случай, насколько я понимаю, он сейчас будет тоже рассматриваться, выдачи кредита миллиардного из Сбербанка господину Веселову, который заведовал у нас лесопромышленными предприятиями под поручительство Гайзера, и который не был, и который не вернули этот миллиард, просто-напросто, ни проценты, ни основную.
Бедный Сбербанк, его все грабят.
Да, вот, и, значит, управляющая нашим Сбербанком обращалась слезно к Гайзеру несколько раз, он ей никак не помог, и она вынуждена была обратиться и к президенту, и в Генпрокуратуру, и так далее, и так далее. То есть грабят по-разному.
Да, в общем, конечно, история любопытная. Это называется, знаете так, партия жуликов и воров нашла в своих рядах жуликов и воров, и теперь их торжественно исключит немедленно после ареста.
И партия никого не находила.
Ну, она нашла уже с подачи, так сказать, я не знаю уже кого, даже не, наверное, не прокуратуры или там Следственного комитета, а уже средств массовой информации. Они прочитали и сказали, ой, как нехорошо, действительно, мы их всех поисключаем. И это такая стандартная, конечно, формула, достаточно забавная. Я к Льву Шлосбергу теперь. Лев, вот я сегодня прочитал такой комментарий Елены Панфиловой, которая хороший специалист в области коррупции, борьбы с коррупцией. Жалко, что ее не слушают. Вот, она написала такое, так, что можно брать телефонную книгу вертушечников, но имеется в виду тех, кто спецсвязью обеспечен, наугад тыкать и ехать принимать. Там гарантированно будут все составы с буйным полем доказательной базы, плюс обязательные часы, кэш и офшорные проводки в сейфе. Собственно, из этого и построена пресловутая вертикаль. Согласны?
Я думаю, что невозможно не согласиться с Леной Панфиловой, поскольку ее опыт борьбы с коррупцией, она стала ведущим исследователем коррупции в России. Ситуация такова, что государство не может бороться само с собой, если оно полностью коррумпировано, и быть общественным борцом с коррупцией юридически невозможно. Эти полномочия возложены на ФСБ, Следственный комитет, полицию и другие близкие к ним структуры. Но могу сказать, что то, что связующим цементом всей вертикали власти в России является коррупция снизу доверху, это бесспорно. Кстати говоря, люди, которые изучали устройство многих российских компаний, корнями уходящих в 90-е годы, скажем прямо еще в те самые знаменитые залоговые аукционы, они говорили о таком процессе, который назывался «восходящие потоки». Это когда все вертикально интегрированные компании, самые низшие ступени до высшей, собирали кэш, и этот кэш в дальнейшем аккумулировался в руках высшего руководства. Масштабы были колоссальны. Кроме того, известно, что этот кэш мог иметь отношение к финансированию избирательных кампаний, при том, как вы понимаете, совсем не оппозиционных политических партий и не оппозиционных кандидатов в президенты. И когда информация об этом как куда-либо выходила в свет, то изначально тем, кто об этом говорил, давали понять, что каждое слово на эту тему может стоить жизни.
Да, я к Владимиру Милову тогда теперь обращаюсь. Владимир, как вы вот смотрите? Вот вы участвовали, например, в воскресном митинге оппозиции. Наверное, там тема коррупции, как обычно, у Навального и демократической коалиции тоже звучала. А вот мне кажется, что в значительной степени эти слова, они уходят, извините, в вату, поскольку люди абсолютно уже привыкли к тому, что они там воруют, а про себя они еще думают. А если бы мы там оказались, мы бы тоже, наверное, вынуждены были бы жить по этим правилам. И тоже бы пилили, тащили и так далее.
Ну, вот,
даже сочувствуют, может.
И, во-первых, попал. Тема коррупции, она, безусловно, крайне важная. Но вот, на мой взгляд, мы убедились, в том числе, вот, в частности, в избирательной кампании в Костромской области, что она имеет свой предел с точки зрения вот, воздействия на умы и сердца избирателей.
Мистическая цифра.
Ну, и там проценты мы можем отдельно обсудить, но предел, безусловно, виден, потому что люди хотят содержания дальнейшего. Хорошо, коррупция понятна, а вот дальше что? Там,
а дальше голову рубить
просят. Есть масса... Не, хорошо, порубите, а вот что вы делать будете?
А коммунисты,
да,
говорят, Сталина на вас нет.
На мой взгляд, с точки зрения массового россиянина, есть больше всего спрос на конкретный разговор о решении каких-то понятных людям проблем, а коррупция, ну, все политики говорят о коррупции, тут мало чего можно сказать нового. Поэтому действительно у этой темы есть потенциал свой определенный, и, ну, даже вот в случае с Гайзером, на фоне наших всяких там наиболее ярких кейсов, там, того же Кадырова, которому Аллах деньги дает, и он на это покупает там дорогущие автомобили и все такое
прочее.
А потом
прочее. Приезжают киллеры в Москву.
Или на фоне Ткачева, который столько лет сидел губернатором и за это время отжал всю землю там в пользу своей семьи и является там крупнейшим латифундистом Европы. Да? Что вменяют сейчас этому там несчастному Гайзеру, какую-то там, я не знаю, птицефабрику, да? Ну да, вот правильно коллега журналист сказал, что действительно,
Сергей,
да, Сергей, что воруют, это стандартная тема воровства через фонды развития областей, это абсолютно стандартная схема, она есть во всех регионах, да. Но я так понимаю, что Гайзеру вменяют не это, а ему вменяют там неправильную приватизацию каких-то объектов, вот гостиницы, птицефабрики, лесокомбината, да, по какой-то заниженной стоимости в свою пользу. Это тоже абсолютно стандартная схема для всех регионов. То есть вот, еще раз, я не вижу, чем именно Гайзер здесь выделяется. Примеров, где...
То есть у нас это... нет ключа, да? Что подтолкнуло вот...
Не вижу причин, потому что есть масса гораздо более ключа. Неприличных примеров, то есть их десятки по другим регионам. Он в этом смысле, ну, какой-то относительно
даже... Но одни воруют, другие убивают, скромник. А берут Гайзера.
Ну, вот именно, да. Не вижу. Вот политического объяснения этому не вижу.
Да, но политическое объяснение, Михаил Виноградов, вот нам Наталья написала, казна пустеет, значит, бояр будут отдавать на растерзание народу. А есть ли какая-то реакция других бояр? Или молча трепещут и перепрятывают добро? Или там вот пишут, будут показательные процессы, там, царь справедливый, плохие бояре, вот, какая должна быть логика этих показательных процессов? Ну, ждут прям чуть ли не 37-й год уже.
Я думаю, что в российской элите нет запроса на новую волну репрессий. Я думаю, что российская элита очень тревожно относится к этим сигналам. И под подтверждением этого я вижу то, что и федеральные, и политики, и чиновники, и выходцы из КОМИ, там, да, кто сегодня там занимает посты, или депутатские посты в Госдуме, очень выбирали выражения последние дни, очень деликатно, осторожно говорили и не бежали впереди паровоза, там, да, уже, потому что между Сахалином этого было гораздо сильнее видно. То есть некая такая общая волна тревожности, там, да, того, что, так сказать, правила игры поменялись, она, на мой взгляд, имеет место.
Вот я, Владимир. Михаил, два слова добавлю. Вот да. Давайте анализировать какие-то прошлые кейсы. Первый кейс важный – это Сердюков, которого несколько лет преподносили вот как пример, как власть борется с коррупцией. Когда началась кампания против Сердюкова, у него в обществе была уже ужасная репутация. Он был один из пугалок таких, наряду там со всякими плохими министрами, типа Зурабова.
Любой реформатор в России, он пугалка получает.
Его называли мебельщиком, у него была ужасная репутации среди той части офицерского состава, который мог публично говорить там и так далее, да, вот, поэтому у него уже был плохой имидж, и это был такой понятный кандидат на заклание, да. Хорошавин, вот Миша сказал, что там, да, кто-то его там комментировал как-то резко, но вот обратите внимание, полгода его арестовали, он не стал никаким за эти полгода, никаким символом публичной борьбы власти с коррупцией, о нем все забыли в этом плане. Потому что он был никому не нужен, в стране особо неизвестен, и так и остался. Да? Вот почему, если Хорошавинский кейс как бы не стал, почему должен вот эту всю мокрую, значит, вату, да, как вот мы говорим, да, почему эта искорка с Гайзером должна ее поджечь, я не вижу этого.
То есть
я
может вижу, быть, это просто традиция, раз в полгода брать какого-нибудь губернатора, смотрите, до этого был Денин Брянский, да, его не на месте, так сказать, прихватили, но сняли, но уголовное дело
возбудили. Ну вот смотрите, я прошу посмотреть...
Когда он своей птицефабрике денег
на простой
и
момент.
Еще подождите, Дудка, который тульский, да. Который получил
и
срок реальный.
И все эти кейсы не имеют никакого федерального резонанса. По прошествии времени я утверждаю, что дело Гайзера
имеет. То есть надо браться за министров.
Надо браться за людей, которые имеют уже в обществе некий вес, там, пусть и негативный, да, чтобы это действительно имело знаковый характер. А там, ну, какой-то Гайзер. Я вижу интересы к этой
теме. То есть Сердюкова это эффектно?
Эффектно, а здесь нет никакого интереса. Вот
но я скажу так, что если есть некий центр, который проектирует влияние таких процессов на общественное мнение, я не уверен, что он существует там, да, или, по крайней мере, что он имеет отношение к принятию такого рода решения. Такого рода решения, то, безусловно, нужно прикидывать, как будет общественное мнение воспринято, с восторгом, или все-таки будет ощущение, что в общественном мнении, что происходит какая-то не очень понятная фигня. Вот, пока, на мой взгляд, по Гайзеру, так сказать, четкого общественного мнения не определилось там, да, потому что, наверное, и примеры там с часами, они все-таки не так яркие, какие были примеры с Хорошавиным, с подаренными Лексусами, там, все-таки Хорошавин был в этом плане более колоритной фигурой, все-таки Гайзер, ну, по нему, собственно, было и видно, что такой человек достаточно застегнутый на все пуговицы и слишком уж экстремально лишнего себе не позволял.
Да, я к Льву Шлосбергу еще обращусь. Лев Маркович, вот, собственно, вопрос, который у нас тут возник, действительно, а что оппозиция, так сказать? Ну вот, власть борется с коррупцией, как она вот может, да, и вот это вот периодически устраивает нам такие шоу. А оппозиция, что она должна, собственно, сказать народу, я не знаю, на митингах, на своих выборах, если, конечно, выборы еще будут в виде выборов, а не выборы в кавычках?
Михаил, нужно честно признаться, что выборы давно уже в кавычках, вопрос только в размере кавычек. Когда кавычки становятся огромными, то за ними выборов уже не видно. Плюс, как вы знаете, участие граждан в выборах существенно падает, и когда мы обращаемся к обществу, мы на 90% обращаемся к людям, которые не идут на выборы. Это наша задача. Мы попали в замкнутый круг. Люди видят, что власть абсолютно коррумпирована. Это видит человек, общающийся с властями, начиная с муниципальных чиновников, ответственных за имущество и финансы, и завершая высокопоставленных лиц, входящих в правительство и ведомство. То есть масштаб коррупции понятен всем, кто хоть как-то соприкасается с властью. Это вызывает такое высокое отвращение к властям, что люди не хотят иметь отношение к политическому процессу любому, в том числе к выборам. И это отвращение является сейчас главным нашим препятствием к успеху оппозиции на выборах. Потому что сейчас на каждых выборах мы решаем одну и ту же задачу. Как убедить прийти на выборы тех людей, кто уже не верит ни во властные институты, ни в какие, ни в выборы, как один из цивилизованных, вообще единственный, строго говоря, цивилизованный способ формирования властей. Дело не в том, что мы будем говорить о коррупции. Все представители партии, идущих на выборы, все заявляют, что все честные. Если, не дай бог, отыщется хоть один нечестный, тут же будет политически ликвидирован. И если мы придем к власти, то коррупция просто закончится послезавтра, если не завтра. Это все не соответствует действительности. Борьба с коррупцией – чудовищно тяжелая вещь. Ни одна из развитых стран абсолютного рецепта борьбы с коррупцией не нашла и не могла найти, потому что есть темные стороны личности человека, его психологического склада, который в самых разных людях, и потом вполне благополучно, у которых все в жизни уже есть. Тем не менее, этот вирус срабатывает. Главные способы борьбы с коррупцией известны, и это вот рецепты, которые можно учить, начиная с начальной школы. Способ борьбы с коррупцией – это общественный контроль за властью, это независимое следствие, это независимый суд и свободные, независимые, лучше сказать, средства массовой информации. Вот четыре таблетки по борьбе с коррупцией.
Ничего нет.
Сегодня в России нет ни одной из четырех.
Лев Маркович, но я хочу еще уточнить вашу личную сейчас историю. Вас пытаются лишить депутатских полномочий, то ли с подачи губернатора Турчака, то ли его окружение с вами сводит счеты за вашу политическую позицию. Каков ваш прогноз на ближайшие дни, на четверг?
Когда будет голосование? На самом деле, когда я лично в чем-то участвую, в сессии добиваюсь того или иного голосования, или иду в суд, отстаивая ту или иную позицию, я всегда верю в успех. Всегда. Если ты не веришь, то ты не можешь выходить на это поле. Поэтому я буду доказывать коллегам-депутатам и на комитете 23 сентября, заместителем председателя которого я являюсь, это комитет по законодательству, наш профильный комитет, и на сессии, что никаких законных оснований для лишения меня мандата не существует. Вот так случилось, что я лично взялся отстаивать в суде интересы некоммерческой организации, где я являюсь учредителем, который в декабре минувшего года, на наш взгляд, абсолютно незаконно, с подачи той же прокуратуры Псковской области внесли усилиями уже Министерства юстиции в реестр иностранных агентов. Не было никаких оснований. Я по доверенности от директора, как учредитель, это сказано в доверенности, представлял эту организацию в суде. И два разных суда первой инстанции, два разных судебных состава признали законным мое представительство. А суд областной признал его незаконным. И можно по-разному оценивать решения судов, но в федеральном законе в качестве основания для лишения депутатских полномочий досрочно случаев судебного представительства нет. Как, кстати говоря, нет случаев нарушения подачи сведений об имуществе и доходах, что очень показательно. У нас в собрании каждый год 7-8 депутатов нарушают эти правила, куски имущества забывают не слабые на сотни тысяч рублей, некоторые на миллионы, опаздывают по срокам сдачи декларации. Это нарушение депутатского статуса, но это не влечет к прекращению полномочий. Поэтому в данной ситуации люди, которые сейчас не комментируют ничего, я имею в виду Андрея Анатольевича Турчака. Вот когда Андрей Анатольевич Турчак отказывается от комментариев, он по делу Кашина, его пресс-служба сообщила, что это не комментируется. По моему эпизоду, когда журналисты задавали вопрос пресс-секретарю губернатора, было сказано, это не комментируется, приезжайте лучше на Довлатов фест. Вот как только представитель Андрея Турчака говорит, что мы это не комментируем, это тот самый случай, когда молчание является красноречивее ответа. Вот. В данной ситуации известно, что это личная позиция губернатора. Это не скрывается никем в областном собрании. У нас дошло до того, что лично председатель собрания обрабатывает депутатов, в том числе из «Единой России», потому что я точно знаю, что не все члены фракции «Единой России» даже при тайном голосовании готовы вляпаться в такой позор, как лишение депутата полномочий по надуманному совершенно поводу, а все понимают, что он надуманный. Но есть депутаты, которые не думают. Вот у нас, к сожалению, такова ситуация, что значительная часть депутатов пришла в областное собрание не для того, чтобы думать самостоятельно, они выполняют указания. Вот за этих депутатов мне предстоит бороться. Если эта борьба будет успешной, то 24 октября, я смогу доказать, что этот проект постановления полностью незаконен. Кстати говоря, я подал заявление в прокуратуру Псковской области, которая формально инициировала мое наказание, но очень тактично не написала, каким оно должно быть. Сейчас все СМИ пишут, что прокуратура потребовала лишения мандата. Нет, прокуратура чиста и пушиста. Она просто написала, что вот областной суд установил, что представительство в суде 1 апреля до этого было незаконным. И все, больше она ничего не писала. Она попросила принять некие меры воздействия. Затем машина заработала с космической скоростью. Комиссия по проверке законодательства о депутатском статусе, исполнение законодательства, должна работать месяц. А ей хватило 24 часов. И много других замечательных вещей произошло. В общем, так или иначе, 24 числа, не делая никаких прогнозов, я все скажу депутатам лично. Более того, я каждому депутату, всем 43, кроме меня, естественно, направил письма, личные, именные, где объяснил свою правовую позицию. Часть депутатов эти письма уже получили, часть получит ближе к сессии или даже, может быть, на самой сессии. Это люди, приезжающие в Псков на сессию один день в месяц. И на сессии я буду об этом говорить открыто, полностью, доказательно. Я уверен, что никакими юридическими аргументами это перебить невозможно. Но есть политический лом. И он сейчас направлен в мою сторону. Если решение состоится не в соответствии с законом, и собрание большинством голосов утвердит досрочное прекращение депутатских полномочий, то мы продолжим диалог с представителями собрания в суде. Это все, что сейчас можно сказать. В любом случае, это не завершение никакой политической работы. Это глупость со стороны губернатора, это глупость со стороны тех людей, кто эту аферу развернул в областном собрании. Прямо говоря, это позор парламента, когда незаконно депутаты избранного гражданами лишают полномочий. Но они выбрали этот путь, соответственно, мы пойдем по этому пути с законом в руках.
Вообще, спасибо, Лев Маркович. Надеюсь, что все закончится для вас благополучно. Вот это вот слово «глупость», по-моему, оно довольно часто должно звучать в отношении разных решений, которые идут от российской власти. Не так, Михаил?
Ну, в случае Льва Шлосберга, мне кажется, очевидно, потому что идея реанимировать тему Шлосберга сейчас мне представляется политически неточной для администрации Турчака, потому что так или иначе это реанимирует тему прошлогоднего избиения Льва, и начинаются домыслы и додумки, которые, мне кажется, не очень были бы своевременны и комфортны
просто
для Турчака.
Похоже, что власти России вообще не очень думают, что они делают с оппозицией. Я Сергея коротко хотел бы спросить. Сергей, а у вас осталась оппозиция в Коми?
Ну, практически нет. Есть сильная организация, контрзащитная комиссия «Мемориал». Вот, есть, значит, зачатки Парнаса. И есть хорошая, кстати, организация, давно действующая, комитет спасения Печоры экологическая. Ну, вот, пожалуй, все.
Ну, в общем, то есть совсем как-то зачистили тоже все. Я к Владимиру теперь обращусь. Все-таки надо немножечко сказать о митинге в воскресенье оппозиционном. Собственно, дискуссий в сети много. Как вы считаете, был ли этот митинг успешным? Насколько необходимо было так жестко поднимать тему про то, что, как сказал Навальный, обвинить непосредственно господина Кадырова в преступлении, в убийстве Бориса Немцова, или там Турчака в заказе, значит, нападения на Кашина. В общем, как оно все получилось?
Ну, во-первых, жесткость там практически у всех ораторов чувствовалась, и у людей накипело, стесняться нечего, нам радио не дают, телевидение не дают. Мы сказали все, что думали. Я сказал про то, что Путин китайский агент, Навальный сказал про то, что Кадыров, возможно, при приказании Путина виновен в убийстве Немцова, а Турчак в избиении Кашина. Там никто не стеснялся выражать. Мне больше всего понравилось, что люди, это происходило прямо возле жилых домов многоэтажных, люди из окон, с балконов, я вот просто видел, всю дорогу сидели и слушали, да, явный контраст с телевизором, мне кажется, им было очень полезно, да. Мне это напоминает все вот протестные митинги 2010-2011 годов до декабря, когда уже явно было видно, что начало собираться сильно больше народу, чем раньше, но еще, конечно, было далеко до этих пресловутых сотни тысяч, да. Мне понравилось, что была хорошая энергетика и что собрались именно вот, ну, такой актив, ядро, да, люди, которые, от которых можно отстраивать дальнейшие протесты и подготовку широкой сети активы к выборам Госдумы. Я, кстати, всячески передаю Льву Шлосбергу слова поддержки в его борьбе. И я бы очень хотел увидеть кандидатом на выборы Государственной Думы в следующем году. И мы с коллегами его всячески поддержим. Мне кажется, это должен стать такой общий проект для всей вменяемой оппозиции, там, вне зависимости от партии и структур. Там, и
широкий какой-то фронт.
Да, такой. Я, кстати, вчера разговаривал именно о ситуации со Шлосбергом, со многими коллегами в кулуарах этого митинга, со многими лидерами оппозиции. оппозиции к нему очень хорошие отношения, его очень поддерживают, и я хотел ему тоже передать эти слова о поддержке в его борьбе. Так что мне понравилась энергетика, которая там была, мне понравилось то, что несмотря на вот этот естественный спад из-за плохих выборов, из-за непонятки, что делать дальше, из-за того, что прессинг убивают там, и так далее, да, очень много людей, которые не разочаровались, готовы продолжать борьбу, от этого можно строить дальнейшие планы, и в этом смысле результат, конечно, очень хороший.
Михаил, а не получается так, что вот эта вот тема «сажать бояр» каких-то странных, непонятных там губернаторов и малоизвестных в других частях страны, то Хорошавина, то вот этого Гайзера, то еще кого-то, периодически на копья, она сама и дискредитирует власть. Вы одного назначили, другого продавили, третий там 50%, 58% за Единую Россию вытащил, а все они, оказывается, жулики и воры, то, что говорил Навальный.
Мне кажется, тема акцента на коррупцию не самая перспективная ни для оппозиции, ни для власти. У меня с Алексеем Навальным была дискуссия на прошлой неделе в журнале New Times, можно, на мой взгляд, действительно передозировка темы коррупции, там, да, но ни у тех, ни у других нет, собственно, предъявления другой внятной работающей модели, позволяющей в том числе некоррупционно тратить большие деньги. Там, да, то, к чему сегодня сводится функция, одна из функций российской власти пока, и у власти, у оппозиции с этим проблема. Поэтому большой энергетики в теме коррупции я пока не вижу. Хотя, естественно, можно заменять такие кокаиновые дозы героина и периодически вызывать всплески массовых ожиданий.
Да, ну мы, правда, не поговорили еще о том, что переключилась, так сказать, власть как, каким-то образом сейчас с внешнеполитической повестки на внутриполитическую с этими делами губернаторов. Но внешняя политика нас, конечно, не оставит, и мы еще об этом поговорим. Спасибо всем участникам нашей передачи. Вел ее Михаил Соколов.